Добрый день. Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И мы продолжаем системный анализ, курс «Системный анализ развития народа Израиля». Тема урока «Две тенденции в жизни еврейской диаспоры». Мы сегодня рассмотрим на уроке изгнание из Испании, вот именно вот этот период, некоторые параллели в истории с Германией и Америкой. И, как всегда, экспозиция небольшая. С приходом арабов в Испанию начался период испанского Золотого века, где-то несколько сот лет. Евреи пользовались свободой, вероисповеданием, вели экономику страны, обладали судебной автономией. Элиту составляли поэты, писатели, ученые, финансисты. Очень много было финансистов, такие имена – вообще, как Шмуэль Анагид, Шломо ибн Гвироль, знаменитый поэт Иуда Левы и так далее, и так далее. То есть масса философов, ученых. И в XII веке появляется даже специальное такое слово «конвенция» называется. То есть это означающее счастливое существование евреев, христиан и мусульман. То есть вот такой период в истории, который, конечно же, быстро заканчивается. И здесь вопрос. То есть мы с вами говорили, что на прошлом уроке, как только евреи начинают интегрироваться в стране, здесь был яркий пример этого, то сразу же начинает включаться новый закон, который вы говорили, что это как закон антисемитизма, начинаются гонения. Почему? Вы же всегда говорили, что рассеивание евреев это имеет цель передать методику и так далее.
Поэтому... Если бы это была цель передать методику, это же рассеивание для того, чтобы рассосаться, чтобы от тебя ничего не осталось. А кто тогда будет выполнять программу природы, план природы?
То есть получается, антисемитизм это как закон сохранения.
Закон сохранения еврейского народа. Антисемитизм – это закон сохранения еврейского народа для того, чтобы выполнил свое духовное предназначение.
Тогда, может, надо рассмотреть еще раз, что подразумевается под словом «ассимиляция».
Ассимиляция – это рассасывание, растворение.
Но они соблюдали все заповеди,
нет,
все
они,
традиции. Это всегда было?
Это было не всегда. Они пытались всячески взять на себя всевозможные культурные и житейские свойства, обряды и так далее. Очень многие переходили в другую веру, были тоже смешанные браки. Евреи отторгали четко свою зависимость от Торы. То есть это все было непросто.
Да, в Испании, да, такие назывались люди конверсос или мараны, которые принимали христианство для того, чтобы продвигаться по служебной лестнице, занимать посты. Именно в этот момент начинаются погромы. Интересно, как пишет Соломон Яковлевич Лурье. Итак, мы приходим к выводу, что усиление ассимиляционных тенденций в еврействе всегда вызывало усиление антисемитизма, и в частности, что звучит особенно парадоксально, усиление обвинений в партикуляризме, то есть разделение. То есть люди замечали это.
Никуда не денешься, есть закон природы, ты можешь развиваться, но развиваться только в направлении, которое даст тебе сближение с другими для того, чтобы передать им свой духовный путь. А если этого нету, то тогда это сближение всегда приведет тебя к резкому такому отрицательному воздействию со стороны тех, к кому ты приближаешься.
Вот я когда готовился к передаче, подумал, это же со стороны христиан. Ведь христианство – это религия, которая обращала в христианство сотни, миллионы, тысячи, миллионы людей. Именно всегда была претензия к евреям, что они были как бы разделены, отдельно существовали. И тут евреи сами начали обращаться в христианство, многих насильно тоже. И как бы логически, то есть рационально было бы наоборот, все бы радовались, что наконец-то евреи поняли уже, кто настоящий Бог, Мессия. А тут наоборот. Вот они, именно интересно, что первые инквизиторы были как раз и еврейского происхождения.
Да.
Так вот, как это можно объяснить? Почему они не радовались тому, что вот евреи тут же стали христианами? Все?
Да кто радуется или не радуется? Дело же это же не зависит от народа или от этих правителей чужих народов. Это зависит от высшей силы, у которой есть заранее заданная цель. И к этой цели, если ты идешь, то все нормально. А если ты сворачиваешь или идешь на противоположном направлении, так, естественно, ты получаешь такие отскоки. Даже во времена изгнания евреев из Испании Изабелла, да, там была...
Да, Изабелла.
Царица. Так она сама говорила евреям, которые пришли к ней и начали упрашивать, чтобы они не изгоняли. Так она сама говорила, что вы ко мне обращаетесь, вы должны обращаться к Творцу. Да. Это он все делает, а не я.
Я зачитаю этот отрывок.
Да,
известно, что приближенные королевской чете, это был такой Дон Ицхак Абарбанель.
Абарбанель,
да, великий мудрец. Он был каббалистом даже.
Да, да.
И Дон Авран Синьор, которые, в принципе, руководили экономикой вообще Испании. Они, конечно же, получили от царя, как он был, Фердинанда, получил от царя, ну, естественно, возможность оставаться, не быть изгнанным. Кстати, один из них, Абарбанель, он ушел, а второй, так он принял христианство, так и остался. Вот, так он пишет, что она говорит, что Изабелла, процитировав библейский стих, то когда они хотели дать подкуп для того, чтобы подкупить евреев, чтобы они остались все-таки в Испании, она говорит, что сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его, и добавила, неужели вы думаете, что то, что выпало на вашу долю, исходит от нас, от нее, от Фердинанда. Господь вложил это в сердце короля. То есть в последний момент он уже был согласен взять этот подкуп.
До чего они дошли, что испанская королева должна объяснять им Тору, что все находится в руках Творца, а не в руках короля.
Ну а как пишется, что в конце вскочил там этот Торквемада,
да,
этот инквизитор, тоже, кстати, еврейского происхождения, и сказал, как так, мы не можем их здесь держать. И, в общем, после того, как были изгнаны, говорят, около 300 тысяч человек были изгнаны из Испании, и действительно началась сильная регрессия. Потому что
да, Испания
была...
упала, с тех пор она и... Да. А с тех пор, представляешь, это сколько, 6-7 веков?
1492 год,
да.
Ну да, больше 500 лет прошло.
Да, 6-7 веков, и с тех пор Испания так и не оправилась.
И, кстати, многие те, кто приняли евреев в соседние страны, они говорили, что спасибо этому Фердинанду, как он мог вообще до такого дойти и зачем было выгонять. То есть получается действительно что-то иррациональное. То есть не экономически не надо было этого делать. Они все понимали, что получается, что и они понимали тоже, что это плохо, потому что всей экономикой управляли евреи. Причем хорошо управляли в пользу самих,
конечно,
самой элиты. И с другой стороны, они уже приняли все христианство, приняли уже тоже как бы никаких проблем. И все равно вдруг что-то непонятно включается, какой-то закон.
Высший закон, да. Высшая сила. Если бы они остались там, то они бы полностью растворились. А так именно, вызывая ненависть и перегоняя их с места на место, можно сохранить этот народ, чтобы привести к состоянию, когда в наше время мы уже сможем привести и весь мир к цели.
Кстати, такое отступление, что будучи королевским казначеем, вот этот Дон Авраам, он финансировал экспедицию Кристофора Колумба.
Да, да. То есть, ну, это тоже было одной из возможностей переселения, потому что Колумб – это Голумб, это еврей сам по себе. И он искал именно землю для того, чтобы можно было там основаться народу.
Кстати, я не знаю, ли это правда, но видел несколько передач, где говорилось, что вот все эти пираты там Карибского моря были все это евреи, которые бежали. И для того, чтобы отомстить, вот они мстили всем этим там португальским, испанским кораблям. Это сотни лет было.
Было много таких. Но цель была найти и обосноваться на новой земле.
Ну, по поводу инквизиторов, цитата из книги. «Особое рвение в искоренении ереси проявлял духовник королевы Изабеллы, сам происходивший из семьи Маранов, первый великий инквизитор Томас Торквемада». И дальше инициатором основания испанской инквизиции был Алонсо де Спина, тоже французский монах еврейского происхождения, Деза Диего, второй генеральный инквизитор уже после Торквемады. Ну, в общем,
но это естественно. Самые страшные антисемиты – это в первую очередь сами евреи, которые ненавидят свой корень. Они ощущают, что это духовный корень, он слишком высокий, он противоположен этому миру. И поэтому возникает в них такое настоятельное желание, давление избавиться от этого. Никак они этого сделать не могут. И это выливается в ужасную ненависть к их же соплеменникам.
То есть еще раз можно подвести такой итог, что антисемитизм объединил евреев и сохранил их как народ. И оглядываясь на причины испанской трагедии, изгнания, мы ясно видим, что здесь не было, они не носят ни экономического, ни религиозного характера. То есть вдруг непонятно.
Обоснования нет никакого для этого.
Никакого обоснования.
Иррациональность абсолютная.
По поводу экономики известное высказывание турецкого султана, принявшего значительную часть еврейских беженцев, он высказался предельно четко, что вы считаете Фернандо, то есть Фердинанда, умным королем, однако он разорил собственную страну и обогатил нашу.
Да.
То есть это в Турцию, в Северную Африку переселились. Ну, многие остались и в Испании. Ну,
я даже, когда был в Испании много лет назад, с тех пор много раз был, а тогда меня очень интересовал этот вопрос, так я разговаривал там с преподавателями там, в университетах и все. Они говорят, в принципе, мы между собой знаем, что мы где-то на 30% евреи. То есть происходило ужасное перемешивание. Такое, что, в общем, трудно сегодня определить вообще, кто там что, настолько. Mm-hmm. Ну и арабов, наверное, тоже было так прилично, потому что тогда все три вот эти религии, они христианская, мусульманская и иудаизм, они все были очень тесно между собой связаны. Ну и у евреев была необходимость, возможно, таким образом избежать преследований, казни и так далее, инквизиции. У арабов такого не было, но все равно там же было изгнание арабов.
Ну и также надо сказать, что была взаимная ненависть между маранами, те, кто принимали христианство, и между теми евреями, которые оставались верными своим законам, Моисея. И, в принципе, вот именно, как мы все время рассматриваем, мы говорим, что именно разобщенность вот эта, она и вызвала недовольство. Ну, внутренняя такая, если так можно сказать, как бы внутренний корень недовольства народа. Интересный факт, что в Испании за несколько сот лет до изгнания была раскрыта книга Зор. У меня возникает естественный вопрос. А книга Зор, мы понимаем, что это, ну, сколько мы знаем, это книга, которая писала об исправлении всего человечества, о передаче вот этой методики объединения всему человечеству в конце дней.
Да.
Вопросы, то, что раскрылась эта книга, она была скрыта 1000 лет. Это говорит о том, что была какая-то возможность у народа использовать это?
Я не могу этого сказать, потому что в те времена не было таких великих каббалистов, которые могли бы с помощью книги Зор сделать какой-то духовный переворот в еврейском народе. То есть она раскрылась. И
в Испании.
В Испании, да, в 12 веке где-то, да?
Да.
И начала распространяться. Но было очень много проблем с этим. Подавляющее большинство евреев и руководителей, духовных руководителей еврейского народа не желали эту книгу, не желали ее раскрытия, потому что она вызывала очень большую сумятицу в душах и в головах евреев. И поэтому тут, в общем, она принесла больше вреда, чем пользы. Книга Зор в то время. Но постепенно-постепенно пришло время, и когда они уже достигли еврейские группы, течения, времена Ари.
Это буквально Ари, времена Ари, это через 30-40 лет.
Как?
1492 год – это изгнание, а уже Ари…
Нет, но книга Зоар раскрылась в 1200…
В 13 веке, да, 1200 какой-то.
С чем-то лет. А Ари – это уже 15 век,
16? Да, 1500, там, какой-то 32-й, 5-й. То есть, получается, после изгнания…
Где-то 300 лет, 400 лет.
Да.
И за это время подтянулись немножко евреи, их разболтало уже по многим странам, они пережили очень много проблем, и поэтому их отношение к книге Зоар, к исправлению, к достижению какой-то цели, для чего страдаем и так далее, все эти вопросы были очень остро уже стояли перед ними, и поэтому, когда уже пришло время Арии, ну там не только Арии, это Ари, Рамхаль, а до этого Кордоверу.
Моше Кордоверу. То есть это был вообще расцвет Каббалы в Цфате.
Да,
буквально
да, средневековая
несколько десятков Каббала. Лет после изгнания да. испанских.
То тогда общество было уже к этому готово. Оно уже так натерпелось, оно видело, что это уже идет поколение за поколением, сплошные страдания, сплошные изгнания и так далее. И поэтому Каббала уже начала поддерживать большие массы людей. Они уже начали приветствовать ее.
Ну, вопрос. Если можно провести такие вот параллели, я думаю, уже мы исчерпали именно вот этот период Испании, это все понятно. А в начале 15 века евреи Испании массово принимают христианство и занимают важные посты в общественной деятельности, экономической деятельности страны. Ту же самую параллель можно провести в Германии. 1871 года в Германии начался процесс эмансипации, то есть евреи получают права, а более позже, немного позже, это в Америке, в 20-х годах уже 20 века, евреи начинают входить во власть. И те же процессы, кстати, происходят ну, немного другим способом в России тоже, которые там, основная масса. Те, кто делали революцию, были тоже выходцами еврейской национальности. Ну и, конечно же, сразу же в этих странах начинается, естественно, антисемитизм. И здесь вопрос. Бальсулам пишет так, что следующий строй после развала капитализма будет фашизм, который возникает, когда люди ощущают разобщенность, стремятся объединиться любой ценой. Но поскольку они не способны пока объединиться в стремлении к смыслу жизни и добру, они вынуждены объединяться против кого-то, возвеличивая себя, противоставляя себя другой группе людей. И он говорит, что вот следующий строй после развитого капитализма будет нацизм.
Да.
Почему так происходит?
А потому что если ты не исправляешь ни социальные, ни экономические основы строя, то он приводит все время к возникновению еще большей ненависти к самому себе. А что значит к самому себе? К тому, кто его основывает и поддерживает. И поэтому получается, что мир движется ненавистью. Мир, или в лучшем случае соревнованием. Но в принципе это не конкуренция. Это конкуренция – это так, какой-то маленький этап. А потом он переходит в ненависть. И здесь уже четко определено, кого же мы можем ненавидеть. Движущую силу мира. А движущая сила мира, как ты ни крути, всегда она будет евреи. И поэтому отношение к ним, отрицательное отношение к ним, отторжение их, оно всегда будет одной из великих сил развития человечества. То есть практически там, где развивается антисемитизм, есть движение вперед. Оно может быть или положительным, или отрицательным. Значит, положительным оно может быть только на определенном конкретном участке времени, когда общество должно себя создать, воссоздать, оно должно просто восстать из, как бы из пепла, из предыдущего состояния разбитого и так далее. И тогда, естественно, включается в это развитие евреи как самая динамическая часть общества. А затем, когда они выстраивают это общество, и более-менее как-то становится уже видно его следующее очертание, тогда... Вроде бы они сделали все, они подготовили, они вытащили эту огромную массу из мусора, из какого-то, из разбиения, и создали из этого, слепили из этого какое-то общество, какое-то государство, какую-то государственность, наука, культура, техника, воспитание и так далее. То есть создали это все во всех областях. Где-то там сидит один или несколько евреев, которые этим занимаются в силу своей внутренней к этому восприимчивости. Но как только это все создано, сразу же восстают антисемитские силы, которые полностью уничтожают все сделанное евреями. Почему? А потому что то, что евреи создают, они создают это без духовной цели. И поэтому надо снова все разрушивать и строить заново.
Ну, скажу, как, так же, как Facebook, да, вроде бы такая социальная сеть, которая призвана связывать людей всех, но какая это связь?
Нет, это вообще... Ужасные вещи. То, что создается евреями, я с этим полностью согласен, то, что создается евреями без направления на исправление мира, это приносит миру только лишь путь зла.
Ну вот действительно, мы рассматриваем вообще цель нашего курса – рассмотреть историю с точки зрения разобщенности и объединения евреев и как следствие всяких исторических процессов, которые происходят так или иначе, если евреи объединены или, наоборот, разъединены. Наверняка, может, в будущем смогут ученые раскрыть такой вот ген, который существует именно в этом народе, который ответственный за склеивание, прежде всего, себя и других людей. В принципе, сегодня уже раскрывают, что гены ответственны даже за политические взгляды. Есть такая...
За все, что относится к нашему миру. А здесь имеется в виду общность, которая находится выше нашего мира. Так что я не думаю, вполне возможно, что в чем-то где-то и будут выявлены какие-то следствия и на уровне материальном. Но, в принципе, я не думаю, что... Я не думаю, потому что свойства, они уж чересчур оторваны от земных.
Ну, пока придется, наверное, довольствоваться только текстами, которые напишут мудрецы. Вот пишет Авраам Ицхак Коэн-Кук, что в Израиле пребывает тайна и единение мира, и поэтому они называются Адам, то есть человек. Дальше Сфат-Эмет, это язык истины. Такая книга есть, там пишется, что установилось на горе Синай, что сыны Израиля стали одним народом, и потому написано «Я Бог, Творец твой» в единственном числе, ибо в мере единства царящего среди них божественность его пребывает над сынами Израиля. Ну, то есть, если брать даже все эти источники, и вот еще из псалмы «Иерусалим, построенный как город, соединенный воедино, город, превращающий весь Израиль в товарищей». Ну и так далее. То есть писали, в принципе, на протяжении всей истории о единстве. И даже вот в статье «Есть один такой народ», Бальсулям пишет, что злодей Аман видел ключ к победе над евреями в их разобщенность. Он так и
Конечно.
Писал об этом. Ну и главный Аман 20 века Адольф Гитлер – он писал в своей книге «Майн Кампф» так, что еврей один лишь до тех пор, пока ему угрожает общая опасность или пока его привлекает общая добыча. Как только исчезают эти две причины, сейчас же вступают в свои права свойства самого резкого выраженного эгоизма, и единый народ в мгновение ока превращается в стаю кроваво грызущихся друг с другом крыс. Так он писал. Ну, Гитлер понимал в евреях.
Он чувствовал это, да.
Ну и последний вопрос. Передача подходит к концу. Сегодня мы наблюдаем величайшую разобщенность внутри государства Израиль, между евреями Америки и евреями Израиля, куда все это может привести?
К катастрофе. Или наоборот.
Такая, про наоборот лучше расскажите.
Такая переворотная точка критическая, из которой может произойти или одно направление событий, или другое. Или действительно мы приведем себя к состоянию, когда весь мир ополчится против нас и действительно возникнет угроза уничтожения. Сейчас мир находится в таком состоянии, что во времена Гитлера этих всех средств не было. Это первое. И второе, что наоборот. Сегодня и мир, и евреи могут осознать эту проблему, которая существует в мире и в евреях, и каким образом они должны совместно действовать, чтобы поднять себя с помощью замысла творения, который находится в евреях, в каббалистах, в общем-то, а не в евреях обычных, поднять замысел творения, поставить его во главе развития человечества и таким образом достичь выхода на следующий уровень, высший уровень развития. К этому мы должны прийти.
Все-таки непонятно. 3000 лет уже евреи не находятся в этой общности, а все, что объединяет их, это лишь какой-то там антисемитизм, погромы, то есть побеги от ударов, как мы называем, от страданий. То есть нет никакого примера. Мы не понимаем, что значит быть общностью.
Поэтому раскрывается каббала и объясняет нам, что делать. Никак не сделаешь ничего. Здесь должен произойти внутренний огромный переворот в каждом человеке и во всем народе, чтобы достичь все равно того условия единства, возлюби ближнего как себя, над всеми проблемами, все проблемы покрываются любовью. Должны это сделать. И весь мир ждет этого решения, ждет этого примера и возможности сделать то же самое. Подсознательно люди этого желают, иначе нет возможности у человечества продолжать существование. Ты смотри, что происходит сегодня. Мы уже достигли состояния, когда весь земной шар, это же все одна система, и весь космос – это все одна система, когда все это находится в состоянии такого дисбаланса. И это благодаря человеку, это благодаря евреям, да? Что в итоге будет ясно видно, что вся проблема, она в евреях. Вся экология. Пришел ураган, цунами, землетрясения, вулканы, какая-то химия, неважно откуда появилась или что. Засуха, наоборот, там ливни. Это все виноваты евреи, потому что они не приводят мир к равновесию.
Если в кране нет воды, мы уже слышали это. А сейчас, оказывается, ураганы тоже?
Все абсолютно.
Я думаю, что это...
Краны, насчет кранов ты забудь. Сейчас речь идет о других силах природы.
Я думаю, что это тяжело
будет
принять.
Нам надо быстро объяснять, что это все верно. Только, а что мы с этим будем делать? Ты понимаешь? Поэтому возникают две проблемы. Уничтожим их, не будет зла в мире. Или наоборот, заставим их правильно работать, будет мир двигаться к совершенству. Можем ли мы их уничтожить или нет? В этом проблема была всех антисемитов всегда. Уничтожить нельзя. Потому что мир задуман как совершенная система. И секрет этого совершенства находится у евреев. Значит, единственное, что надо, очень просто. Все антисемиты, все ненавистники, все люди на земле, надавите, пожалуйста, на еврейский народ, чтобы он пришел к объединению, и через него тогда распространятся в нашем мире добрые законы природы.
То есть еврей, получается, это какой-то как орган в организме, неважно, сердце, написано.
Да.
Вот. То есть не то, что он там лучше или хуже, просто это орган, который обязан делать какую-то функцию, распределять кровь, допустим.
Вот эту правильную кровь он должен распределить. Ну, будем надеяться, что мы это сможем сделать.
Да, спасибо и до следующей встречи. До свидания.